Сам штаб Хабалова и группа градоначальника разместились в вестибюле. Тут было довольно мебели и кресел, и телефон. Учебная команда Измайловского батальона продолжала удерживать телефонную станцию, и телефоны работали бесперебойно. Только никто не знал, что штаб ушел из градоначальства, и долго не звонили на новое место. Из первых новостей узналось, что разграблено и сожжено охранное отделение. Затем из Совета министров приказали прислать сильную охрану Мариинскому дворцу. Но кого послать? Нельзя разбрасываться. Занкевич ответил, что войска мало и нечем растянуться до Мариинской площади. А не желают ли господа министры сами пожаловать в Адмиралтейство? Тем временем подходили подкрепления. Еще около двух рот измайловцев, хорошо. И вот эскадроны гвардейской конницы из-под Новгорода, вызванные в субботу. И куда их теперь? Тут поместиться им негде, а главное, негде конницу поить и нечем кормить. Отправили их в манеж конной гвардии. Тут и полицейский вахмистр доложил, что кони с голоду дрожат, надо кормить, а запасы фуража остались в градоначальстве, вот тяна. Послали туда на фуражировку добровольцев-жандармов, тихо через Александровский сквер. В градоначальстве оказалось спокойно и никого. Принесли оттуда овса и хлеба, а себе прихватили еще и колбасы из незакрывшейся мелочной лавки на Гороховой. Сотню ратников, зачисленных в полицию, решили распустить. Толку с них. Пусть снимают жгуты, да расходятся. Наружную охрану, все-таки мороз был градусов 10, и солдаты одеты легко, заменили наблюдением из окон второго этажа. Решетки ворот заложили досками и дровами, а позади каждых ворот поставили по орудию. В коридорах и на ступенях спали солдаты с винтовками, там и сям прикорнув, офицеры на стульях. Во дворе на морозе ежились кони и люди при них, и постовые. Штабу Хабалова нашлась, наконец, отдельная комната с дверью, а в буфете немного еды. Хабалов, кажется, исчерпал все свои командные силы. Имел он все-таки какой-то план или мнение? Да. Он так понимал, что надо продержаться еще сутки, и с фронта подойдет большая помощь, а сейчас в городе может быть 40 тысяч восставших, может быть 60 тысяч, и справиться с такой силой ему невозможно. Ото всего города слышно было постреливание, иногда пулеметное, но не близкое. Так и надмирали они в огромном пустынном Адмиралтействе, в опустевшем центре города. Надо было вот ночь так пересидеть, потом и день. Еще и к полуночи докладывал по телефону околоточный из градоначальства, что и там все в порядке. Можно было и оттуда не уходить. И зачем они здесь, в пустоте морских коридоров? Какой-то сон. Около 11 часов вдруг промелькнул по Адмиралтейству великий князь Кирилл. Никаких указаний не давал, ни за что не бронил, но обходил помещение и посматривал. Сказал, что ищет две роты свои, будто бы пропавшие с тех пор, как послал их днем на Дворцовую площадь. Вполне может быть, что и ушли к мятежникам. Уехал великий князь, появился пешком, без шинели, по морозу, и запыханный военный министр Беляев, щуплый, маленький, прошел по плитчатому полу вестибюля торопливой щелкающей походкой. Выслушал рапорт. Ничего не сказал о военных действиях, не похвалил, не укорил, объяснил, что его квартира в Довмине у Мойки стала совсем небезопасна, отступил оттуда под выстрелами. А Мариинский дворец уже захвачен мятежниками, и в бумагах правительства там хозяйничают. Уединился позвонить по телефону. После того распорядился, пока не идут военные действия, надо срочно обратиться к населению. пользуясь тем преимуществом, что в Адмиралтействе помещается постоянно действующая типография и дежурные типографы налицо, немедленно отпечатать и развешать по городу новое объявление командующего округом. Во-первых, по высочайшему повелению, город Петроград с сего 27 февраля объявляется на осадном положении. Во-вторых, что впредь жителям воспрещается выходить на улицу после 9 часов вечера. И в-третьих, что вследствие болезни министра внутренних дел, действительного статского советника Протопопова, в его должность вступает товарищ министра по принадлежности. Беляев забыл, кого там решили назначить. У хмурых генералов, защитников Адмиралтейства, о Протопопове только то мнение могло проступить, что ловко заболел мерзавец, ускользнул в последнюю минуту. На высочайшее повеление Беляев, очевидно, имел распоряжение. Осадное положение можно было объявить, но не добавляло оно ясного смысла к тому, что творилось. Хорошо, тут же Беляев уже писал черновик, и типография оказалась готова, и распорядился Хабалов напечатать 1000 экземпляров. Но вот насчет невыхода после 9 часов возникал такой постыдный курьез, что и Хабалов отказался. Где находясь? Что, видя глазами, и что, имея в голове, можно было такое сочинить? Нельзя уж так давать над собою смеяться. Довольно скоро принесли и отпечатанные объявления. И тут хватились. А что же с ними делать дальше? Во-первых, не было того города, где бы их расклеивать. Градоначальник возразил, что расклейщиков пришлось бы охранять воинскими нарядами. Да еще простое. Ведь нужны клей и кисти, а их тут нет. И где их среди ночи взять? Без клея никак не расклеить, да. Ну что ж, распорядился Хабалов. Пусть полицейские нацепят несколько объявлений вот тут, на ограду Александровского сквера, а остальные просто разбросают по Дворцовой площади и в начале Невского. Да можно нацепить и на решетку ограды Зимнего. Так и сделали. Глава 155. В Преображенском офицерском собрании в комнате за бильярдной старинные портреты и гравюры, кресла красного дерева, крытые серым штофом банкетки, сидело и после ужина два десятка обескураженных, огорченных офицеров, пытавшихся разобраться в несчастной путанице минувшего дня. Были и те, кому опасно вернуться во взбунтовавшиеся казармы на Кирочной. Из бильярдной доносилось неизменное постукивание шаров, тех упорных киев, кому бесчувственно неведомы все сотрясения внешней жизни. Как знаменательно и обещательно начинался этот день, и каким ничтожным пшиком кончался, нельзя примириться. Как это могло произойти, где сделана ошибка, они разбирали. Не надо ли было тогда же все объявить и объяснить солдатам? — спрашивал теперь Розеншильд Паулин. — Может быть, наша ошибка в этом? Мы опоздали объявить? Но два капитана, сидя рядом на диване, уверенно возражали, что это внесло бы раскол и сумятицу. Преждевременное объявление могло бы все испортить. Да кое-кто по соседству со строем и намекал унтерам, разговоры были, но они не дали ясного отзыва. Да и что объявить? Главная трудность — что объявить? Сама задача была расплывчата, непонятна офицерам и днем, как и сейчас. А потом этот ликующий восторг, когда шел с музыкой павловский батальон, и, казалось, силы удесятерятся, и вдруг павловцы оказались против народа. Как это вместить и понять? Так ведь и гвардейский экипаж приходил, чернел, как будто был против Государственной Думы, и егеря, и кексгольмцы. Прапорщик Гольдгойер, пользуясь известным правом младших начинать суждение, заявлял теперь резко, что не надо было ждать никаких подкреплений, а сразу идти и арестовать всю хабаловскую головку. Если капитан Скрипицын смог пройти туда безо всякой задержки, то очевидно, что атаковать их не составляло труда даже кучки, не то что двум ротам. И преображенцы оказали бы этим неоценимую услугу освободительному движению. Сейчас, в данную минуту, уже не с кем было бы в Петрограде воевать. Прямо действовать против правительственных войск? Нет, они так не думали. Соображение, может быть, и интересное, но никто не помнил, чтобы Гольдгойер высказал его на площади. Нет, это должно было совершиться гораздо тоньше. Но как? Днем утеряна была и свежесть настроения, и величественность задач. Так, ничего и не совершив, только озябнув и духом упав, все стали расходиться. И преображенцы тоже захотели обедать и ужинать, вернулись в казармы. А теперь куда уже на мороз и ночью? И зачем? И солдат не подымешь легко, и офицеры не видели смысла. Но как этот смысл за несколько часов просеялся, продробился, провалился? Какая обида! Какое даже унизительное состояние неудачи! Офицеры поужинали, но все остались в собрании, не расходились. Ясно, что в такой день надо быть при казармах. Но идти в сами казармы? Но разговаривать теперь с солдатами? Нет, это тоже казалось нескладно, упущено. Убедительные доводы были такие. Солдаты и сами из народа. И так по природе своей не могут быть против народа. И на тот момент, когда конфликт зияюще обнажится, их поведение однозначно определено. Но наши теперешние солдаты — слабо подготовлены в военном отношении, а в интеллектуальном тем более слабы. И такой психической нагрузки, данной заранее, могут не выдержать. Освещать им задачу преждевременно сейчас не надо, а только в самый момент действия. Приложить силы батальона не поздно будет и завтра. Конфликт продолжится. Хотя силы правительства будут подкреплены извне, и сойдется ли еще такой драматический, такой декабристский, такой неповторимый удобный момент? И вдруг в комнату вошел в гвардейском морском мундире с аксельбантами генерал-адъютанта, с золотыми царскими вензелями на погонах, с тремя крестами на шейном и грудными, бледный, великий князь Кирилл Владимирович. Как кстати! Офицеры все поднялись и стянулись к нему. Вот от кого узнать и с кем посоветоваться. Контр-адмирал, командир гвардейского экипажа, видная фигура династии, старший сын второго колена, в случае сотрясений возможный кандидат на престол и многое знает. И что он думает? Но Кирилл не спешил ни приободрять, ни обескураживать преображенцев. Он стоял вытянутый, смотрел со своим значительным надменным видом, а если вглядеться и понять, так и неуверенным, и слушал от них, как от подчиненных, соображения. Все лицо его было чисто брито, только густые короткие усы. Капитан Преклонский, переглянувшись с другими, решился сказать: «Ваше императорское высочество, мы считали бы нечестным разговаривать с вами, не заявив, что мы на стороне Государственной Думы». Кирилл не вздрогнул. Поднял брови, но не с гневом, поискал слов. И вдруг протянул капитану руку. «Господа, я благодарю вас за откровенность. сердцем я понимаю ваши сердечные чувства. Глаза его были холодные, а слова предназначены выразить сильные эмоции. Мы просили, мы молили, но это ни к чему не привело. Все стояли, замерев от ужаса. Дальше, дальше. Вот сейчас великий князь объявит себя их вождем и поведет. А он стоял все такой же холодно прямой, даже при самых крайних последних словах. «До чего они довели Россию?» Приложил руку к козырьку, четко повернулся и к выходу. 2-3 офицера поспешили проводить его к гардеробу. Не обещал прямо союза и помощи, не сказал определенно, но как подбодрил преображенцев. Если так рассуждает великий князь, то до чего же дошло? И от чего же преображенцам не открыться и дальше, еще прямо? Да отчего же сама Государственная Дума так и не узнала об их сегодняшнем высоком революционном настроении? Тут порывисто вмешался подпоручик Нелидов. Господа, вот это как раз не поздно исправить. Все члены Думы сейчас на месте, телефоны работают. Мой дядя Шедловский, председатель бюро прогрессивного блока. Если только, господа, вы меня уполномочиваете... Я сейчас же ему звоню и официально от имени батальона объявляю Преображенскую поддержку Государственной Думе.